Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! В студии «Медиа Теос» Ирина Чернова. И вот с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Иеромонах Русской Православной Церкви, журналист, миссионер, эксперт Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы, апологет, еще вот скажу, заместитель председателя Братства Православных Следопытов, отец Дмитрий Першин. Добрый день, Дмитрий. Сегодня 6 июня, день необыкновенный. Несколько праздников, и больших праздников. Во-первых, сегодня Вознесение Господне. Сегодня Пушкинский день рождения Александра Сергеевича. И по этому день русского языка во всем мире. Потому что именно Александр Сергеевич Пушкин, ему ставят в заслугу появление современного русского языка, которым мы сегодня и пользуемся. Вот об этом мы немножечко сегодня поговорим, но в первую очередь о празднике Вознесения, отец Дмитрий. Или вот вы в какой последовательности сегодняшний день так вот раскрыли бы?
Я бы начал с «Игры престолов», которую смотрело довольно много народу на земле.
А это с Пушкиным связано?
Это связано с Пушкиным, это связано с Вознесением, это связано с каждым из нас, потому что очень многие люди вдруг стали смотреть этот сериал. А мне, как миссионеру, интересно, что люди смотрят, это говорит об их внутреннем мире, об их ожиданиях, об их поиске.
Это какой-то другой мир совершенно.
Это очень здорово.
В этом фильме.
Потому что сейчас идет дискуссия в наше время о том, насколько все-таки христианство испортило людям жизнь. Было такое прекрасное светлоязычество, где все было чудесно, и вот пришли эти монахи, эти аскеты, и, значит, что-то стали менять, и что-то, так сказать, ограничивать, и вот этот Пушкин тоже, его приходится учить в школе, тоже ведь человек все-таки христианской традиции, культуры. И спасибо, я считаю, мы должны выразить создателям таких фильмов, таких книг, которые показывают нам, что было бы, если бы не. Вот если бы не было христианства, не было Вознесения, не было Голгоф, вообще не было Бога Библии, не было бы никакого Пушкина, что бы было?
Вот такие «Игры престолов».
И вот «Игра престолов», она об этом. Люди очень талантливые, сделан в этом жанре, да, развлекательного, с элементами, значит, жестокости, безусловно, с элементами блуда и, так сказать, всяких картинок, это тоже там есть, вот. Но ничем не отличается этот мир, который мы там обнаруживаем, от зарисовок, от том мире, в котором начиналась проповедь христиан. А эти тексты дошли до нас. Обычно «Игру престолов» соотносят со средневековой Европой. Это ошибка. Упаковка там средневековая, это, да, но содержание там совершенно античное. Вот ближайший аналог, ближайший текст, в котором есть мироощущение «Игры престолов», это книга, она называется «Золотой осел», автор Апулей, второй век нашей эры. Это язычник, это вообще мистерия. Вот если «Игра престолов» — это фильм, с которым много таких грязных сцен, то эта книжка вот в ней светлых пятен почти нет. Вот настолько она еще хуже. Да? Это, наверное, даже 21+. Ее изучают филологи, ее читают специалисты, она не особо интересна. Но вот там есть некие зарисовки из мира Римской империи, из эпохи упадка, из эпохи распада, растления, разрухи внутренней. И он очень созвучен «Игре престолов». Потому что люди делают ставку на все. На государство, на семью, на личную честь, на мужество, на отвагу, на магию черную, белую, зеленую, полосатую, в крапинку, на разное, на любовь, на секс, на деньги, конечно, безусловно. То есть все, что только можно, по слову апостола Павла, да, что такое язычество, это поклонение твари вместо Творца. Вот все то доброе, что есть в мироздании, берет человек, ставит во главу угла, и все начинает проваливаться. И в этом, конечно, заслуга режиссеров и сценаристов, потому что действительно мир «Игры престолов» проваливается частями, сегментами, кластерами, просто вот горизонтами.
А вы все сезоны уже посмотрели?
Кроме последнего. Прочитал о нем, мне этого достаточно. Я это сделал по двум причинам. Мне посоветовал посмотреть отец Андрей Кураев в свое время, говорит, там довольно здорово сделано. Вот. И студенты, которым я преподаю, они смотрят, естественно, многие, а мне нужны какие-то словообразы и понятия, которые позволяют коротко донести сутевые моменты. Так вот, это мир, в котором все проваливается. Там все как у нас, только нет Бога. И поэтому, за что бы человек ни взялся, все уходит куда-то вот просто вот туда, в ад фактически. Более того, мы видим там, в этом сериале, с чем сражались древние евреи. Один из упреков в адрес христианства, что вот, значит, в адрес Библии, как жесток Ветхий Завет. Вот пришли, тут кто-то уже жил, они их вот выселили, кого-то там выгнали, выжгли эту землю язычниками заселенные. И тут, понимаешь, нам про любовь проповедуют. Да как же Бог мог такое допустить? И мы, в общем, нам есть что сказать. Мы говорим, да посмотрите, что на этих землях нашли. Нашли обугленные тела младенцев, которых заживо сжигали эти самые хананеи, эти язычники, вот, вот на этих территориях. Это же и финикийцы. Хананеи и финикийцы — это одно племя, один народ. Самый продвинутый, вот как сейчас Соединенные Штаты Америки, вот тогда была такая сверхдержава Финикия, столица Карфаген. И вот интересно, что, как замечал Честертон, замечательный английский писатель начала 20 века, очень разные вещи любили пророки Израиля, полководцы Рима, но ненавидели не одно и то же. Карфаген должен быть разрушен. Что вызвало такую ярость у римлян, да, язычников, и у монотеистов, иудеев? Человеческие жертвоприношения. Когда собственных детей эти самые финикийцы приносили в жертву, желая добиться от богов нужного результата, собственных малышей. Так вот, нам непонятно, как можно дойти до такого состояния, чтобы собственного ребенка принести в жертву, причем заживо сжечь в эти валы медные статуи, раскаленные изнутри огнем, и туда бросали детей. Так вот, в фильме «В «Игре престолов» мы видим, как человек может дойти, благородный герой, до такого ужаса внутреннего.
Отец Дмитрий, вот можно я уточню? Я вот для себя так понимаю, вот как мог Авраам принести в жертву Богу своего сына. Он... Но верил на 100%, он знал, что сына отдает Богу.
Гораздо важнее то, что Бог не принял жертву Авраама.
Ну да.
И вот эта прививка против детоубийства, она не случайная в Библии, потому что поползновения были иудеев. Мы знаем, что Ефай свою дочь в жертву Богу принес. Это было, к сожалению.
Ну, наверное,
и вот именно эти уроки, горькие уроки, данные Аврааму и другим, и вразумление через пророков, данное народу израильскому, очистило землю от этой мерзости. В «Игре престолов» мы видим, как возможен генезис, как, в общем-то, благородный герой, там есть такой Станис Баратон, претендент на королевский трон, имеющий на это право, у которого впадает в прелесть, в зависимость от этих темных сил, а может быть, от фантомов, которые приходят ему в голову. И понемножку сначала он изменяет жене, потом приносит жертву кровь, значит, королевского рода человека, а потом собственную дочь сжигает заживо, надеясь выиграть битву, окончается все полным крахом. И вот важно понимать, что есть альтернатива христианству, вот она. В нашем мире все наперекосяк, но мы хотя бы понимаем, что, и понимаем, как должно быть. И наши претензии к христианам совершенно евангельские. Христиане, будьте милосердны, говорим мы. Христиане, будьте честны. Христиане, уважайте других. Но ведь эти слова, они же из Евангелия. Это запрос на Евангелие, на христианство, которое, собственно, христиане и привнесли в нашу культуру. И, собственно, не случайно Георгий Федотов, замечательный русский мыслитель в эмиграции, он жил, говорил о том, что самое христианское произведение Пушкина — это «Капитанская дочка». Самое христианское произведение русской литературы — это «Капитанская дочка» Пушкина. Там ничего про Христа не сказано. Давайте спросим наших слушателей, почему, какая, вот, может быть, читали, отгадают, почему Федотов полагал, что это самый христианский текст во всей великой русской литературе.
Да, друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Кто смотрит нас в соцсетях, смотрит и слушает, можно писать свои вопросы. Ну, вот ВКонтакте это очень легко. легко, вопросы сразу же нам придут. Ну, а кто в Фейсбуке и кто слушает через наш сайт, пожалуйста, пишите. На нашем сайте есть такая возможность отправить сообщение. И также пока работает телефон прямого эфира, бесплатный для всех городов России. 8 ровно 800 333 1706. Номер для приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96.
У нас вопрос, Дмитрий. Давайте напомним, да, еще раз. Мы говорим о романе, не о романе, простите, а о сериале «Игра престолов», значит, о нашем великом поэте Александре Пушкине, о празднике Вознесения, к этому идем.
Да,
и задали вопрос, задаем вопрос, почему Георгий Федотов, замечательный русский философ, писатель, мыслитель, христианский богослов отчасти, говорил о том, что писал о том, что «Капитанская дочка» Пушкина является самым христианским произведением русской литературы. Вот. А я бы просто в завершение, раз мы коснулись этого сериала, хотел бы закончить тем, что в этом сериале, как и в «Золотом ослеополе», есть проблески надежды. Это малозаметные периферийные герои. Ну, в случае «Игры престолов» это там, такой есть уволень, такой, пускай, достаточно, как сейчас говорят, человек большой, да, который, жена у него одичалая, то есть это, в общем, совсем, как мы сказали, из таких уж презираемых каст в том мире, но он пытается лечить, он никого не предает, он никого не убивает, он всем пытается помочь, он всех жалеет. И он отличается от других. Еще там очень важно в этом сериале, там есть люди с ограниченными возможностями. Вот там есть карлик, там есть обезображенные, значит, герои, ну, папа в болезнях изуродовал, или какие-то трагедии, или просто от рождения. И вот их внутренний мир гораздо богаче. Они не обязательно лучше, но он богаче. Они умеют сопереживать и сострадать. Другим блестящим и успешным это не дано. Более того, те, кто претерпевает какие-то скорби, одного человека, там, значит, он утратил руку, ну и какие-то иные претерпевают они, значит, ужасные испытания. Так вот эти страдания их облагораживают и очеловечивают. Они начинают вдруг слышать то, что раньше не слышали, замечать то, что раньше не замечали. Так вот, в «Золотом осле Апулея», языческом произведении II века после Рождества Христова написанном, там есть два светлых таких пятнышка. Это уже заметил герой, автор этого текста, Христиан. Это такие странные чудаки, которые помогают безвозмездно и, значит, на все готовы. Он говорит, ну, смотрите, пока они разбежались, надо их использовать. Он над ними издевается, посмеивается, он их не понимает, но он их уже заметил. Это то, что идет поперек течения, да, не плывет с этим, значит, мертвым, умирающим миром, миром магии, страхов, фобий. Боятся они так же, как в «Игре престолов» мертвецов, амулеты делают из частей тел умерших. Это целая субкультура, это, в общем, какой-то очень мрачный мир. Вот. И другая надежда там — это врач. Врач, который отказывается соучаствовать в убийстве старика и преступникам продает снотворное вместо отравы и говорит, что я не мог его не продать, они бы купили яд у другого, настоящий яд. А те пришли, преступники говорят, тут старик умирает, мучается, чтобы вот он не так быстро, не так долго мучился, давайте мы его отравим, хотим яду купить. Я, говорит, им продал, но не яд, а снотворное. Потому что правила моей профессии запрещают мне причинять, как бы ты бы ни был вред, а тем более смерть. И вот эта вот интуиция Гиппократа, она была подхвачена христианской традицией, клятва Гиппократа стала базовой, фундаментальной клятвой медицинской этики и в средние века, и в наши дни. До сих пор это продолжается. Поэтому зерна добра, вот такие, знаете, проблески надежды евангельской, они были и до, и вне христианства. И сейчас они тоже встречаются. Это важно подчеркнуть. Но у Александра Сергеевича Пушкина напрямую, его «Капитанской дочке», есть такое послание совершенно христианское, которое
Георгий
Федотов увидел и, значит, отметил.
Ну, пока нам никто не написал. Отец Дмитрий, а я вот теперь поняла, почему мне не захотелось последние сезоны «Игры престолов» смотреть. А оказывается, это мир без христианства. Вот.
А вообще мир без Бога.
Да, без Бога.
Там
Бога,
есть все,
да.
Кроме Бога.
Это точно.
И поэтому героям там довольно тоскливо. То есть все, что происходит, происходит в плоскости. Понимаете, там выскочить нельзя. И страхи там это, или какие-то мертвецы, которые вдруг, значит, пошли войной на живых людей, да, или, значит, сумасшедшие драконы, которые выжигают все, им не жалко.
Ну, про драконов мне вот кажется интересно даже смотреть, а вообще жестокость, да, очень большая жестокость.
Но еще раз повторяю, это мир, в котором нет Бога. Автор этой книги, сериала, ну, серии этих книжек, Мартин, он атеист, он об этом говорит прямо, И он, видимо, честный атеист, потому что он показывает, до чего доходит безбожное вот это человеческое сосуществование. Когда даже самые добрые и прекрасные люди совершают жуткие ошибки и не знают, что с этим делать, как с этим жить.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий. Очень интересный разговор, чтобы присоединиться. Но, вы знаете, вот, во-первых, мне кажется, что язычество – это все-таки времена неведения, да? А христианство, оно все-таки приносит и ведение, но и суд. И одни люди становятся искренними христианами, а другие как бы фарисеями, идолами самих себя, Игнатия Брянчанинова. Да, и вот в этом смысле для меня такое произведение православное Пушкина, на самом деле Дубровский. И там вот это показано, это крепостное право, Троекуров, и за ним как бы с таким местным сатаной идут чиновники, идут дворянство, идут крестьяне, да, и там у него гаремы, и даже дочка, и против закона, против первой любви, она идет за ним, да, как крепостная. И вот мне кажется, это похоже на судьбу православия, как там на Втором Вселенском соборе в конце участники предали Григория Богослова, или как там нападали на Дивеева, да, как бы там уже сестры, лже-братья, и вот как там ангел Смирный в Апокалипсисе, да, там он окружен сборищем злословящих, и его кидают в темницу на 10 дней. И
расслоение
христианства происходит.
Георгий Федотов с вами бы не согласился. То есть все верно. У Дубровский, конечно, христианский текст, но не поэтому. Там действительно есть, значит, совершенно отвратное изображение помещика со всеми вот этими перечисленными безобразиями, но ключ-то не здесь.
Георгий Федотов с вами бы не согласился.
Так, все, мы уже отключаем.
Ключ не здесь. Ключ в том, что Дубровский простил убийцу. Ну вот, собственно, сказать, человек, который причинил очень много боли ему и другим людям, он его прощает. Вот это христианство. Он не мстит, он отказывается мстить. Поэтому таким протоевангелием античности, конечно, была Илиада Гомера, в которой в финальной сцене, там все построено по законам мести, значит, языческим. Олимп разыгрывает карты, играет в людей, как в шахматы. Ему плевать олимпийским богам на боли, страдания и кровь, которую проливают люди. Но в последний момент вдруг приходит царь, осажденный Трои, прямо к Ахиллу, говорит: верни мне тело сына, прими дары, ты потерял друга, которого убил Гектор по ошибке, и давай примиримся. И Ахилл сначала упирается, а потом они обнимаются в слезах. И человеческое благородство, то, что потом будет названо блаженным миротворцем, человеческое сострадание и жалость поднимается над миром вот этой совершенно бесовской жестокости и мести олимпийской. И поэтому за 8 веков до Рождества Христова Илиада взломала вот этот мир античности. Гомер еще боится этих богов, но он уже их не уважает. Это человек выше богов, хотя и слабее. Через 200 лет рождается философия. Попытка найти иные ответы, не олимпийские, не языческие, не мифологические, на вопрос о том, что является первоначалом бытия. Огонь это будет, или вода, или беспредельное, или единое, как скажет Платон впоследствии. И вот это вот те борозды, в которые потом апостол Павел будет сеять семена благовестия Христова. И нам очень важно заметить, что эти борозды и сейчас, они их проводят современные писатели. Вот один из них Пушкин, ну, относительно Гомера, конечно, он современный писатель. И я еще раз задам вопрос, почему «Капитанская дочка» является самым христианским произведением русской литературы по мысли Георгия Федотова, замечательного русского философа зарубежного, жившего в 20 веке.
Мы до конца нашего разговора оставим этот вопрос, или вы все-таки сейчас расскажете, отец Дмитрий?
Давайте дадим возможность нашим зрителям найти ответ на него. А я бы хотел поделиться одной историей, посвященной Александру Сергеевичу, которую мне рассказывал замечательный священник, благочинный, из круга отца Всеволода Шпиллера. Он очень в годах, и батюшка, слава богу, в силах и служит. Я не буду называть его имени, поэтому. Но история была такая. Значит, он говорит, как-то у меня была традиция еще в 60-е годы, он не был священником, ездить в 70-е, ездить к Александру Сергеевичу вот в Святогорье летом с семьей. Ну, на несколько дней, может быть, на неделю-две, вот отдохнуть с детьми, там побывать. И вдруг, все, они планируют заранее, собираемся ехать, звоним, а там, оказывается, нам говорят, билетов в гостинице нет. Что такое слез, какой-то съезд пушкинистов всемирный, там все занято. Что делать? Он к батюшке. А билет купил уже на поезд. Он к духовнику, к батюшке. Батюшка, что делать? Говорит, знаешь что, помолись, говорит. Батюшка, кому? Говорит, Александру Сергеевичу помолись. Ну, как Александру Сергеевичу? Ну, попроси его, чтобы он помолился, чтобы, значит, нашлись билеты вам. Езжайте с Богом. Они приезжают, приняли этот совет, приезжают, и действительно один номер, трехместный, как раз для него и детей, вот был свободен. Вот история, да, о том, как Александр Сергеевич, который прожил жизнь непростую, и там было все, вот, являет нам оттуда уже, да, некий лик человека, который сумел перешагнуть через месть. Он отказывается мстить Дантесу, перешагнуть через свои падения и немощь. Он кается перед смертью, он исповедуется, батюшки. В общем, первого пригласить, кого на улице встретить, не надо какого-то специального духовника. Вот, он простил всех. Он ушел в очень светлом, об этом вспоминал Жуковский Василий Андреевич и другие современники Пушкина, что он был очень светлым, уходя в вечность. И вот даже из вечности он вспоминает о нас вот в таких вроде совершенно бытовых ситуациях.
Отец Дмитрий, а вот вы думаете, что это Александр Сергеевич оттуда помог, или это Бог по своей милости помог?
Ну вот скажите,
видя нужду человека.
Вот кто умножает вино на братьев Кане Галилейской? Как вы думаете? Ну, Христос, конечно.
Ну, конечно, да.
А кто его просит об этом?
Мать.
Матерь Божия, да. Богородица, Дева Мария, человек. Сама заметила, что вина не хватает. Ее никто не просил об этом. Еще же никто не знает, что этот некий Иисус, вот у него есть такие великие дары, такая совершенно удивительная власть над стихиями. Этого никто не знает. Это первое чудо. Он инкогнит, он никому не известен. Она знает, что он любит людей, что он всерьез, для него это не пустые слова, сопереживает и сострадает каждому из нас. И она сама просит его об этом. Просит она, совершает чудо Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Также и здесь каждый из нас в таинстве миропомазания облекается даром, я сейчас говорю о православии, даром царственного священства. В древности епископы руки возлагали на крещаемых, а когда стало много народу креститься, они стали освящать особое благовонное масло мира, и через него преподавать это благословение. Почему? Потому что православие таинство совершает не священник и не епископ. Вот у нас иное богословие, не католическое. Таинство Бог совершает. Мы лишь просим его об этом. И в общине есть предстоятель, епископ или священник по благословению епископа, и есть народ Божий. И без народа Божия никакое таинство не совершается. Мы вместе молимся, просим Бога, батюшка говорит слова, а народ говорит аминь. И без этого аминь слова не имеют силы. И более того, в православии не может один священник сам по себе совершать таинство. Вот какую-то, скажем, литургию. По канонам хотя бы двое должно быть. То есть должен быть кто-то еще, как хор или как сослужащий, кто будет говорить аминь. Потому что двое или трое. В этом отличие. В католичестве священник может сам совершить мессу как требу, лично для себя, там где-то вот в поездке. Ему не нужны люди для этого. Ему дана некие полномочия, некая власть свыше через папу. И этого достаточно. В православии нет. В православии Бог совершает. И поэтому посвящение через миропомазание в царственное священство, оно дает человеку возможность причащаться, с одной стороны, с другой стороны, самому совершать, священно действовать. Например, женщина в православии может совершать крещение. Совершенно. Если есть нужда, если нет батюшки рядом, то она будет совершать обычной водой, и таинство совершится.
А еще что может?
Потому что Бог может проповедовать. У нас учим в православной церкви много песнопений, которые сложили женщины, скажем, Кассия и другие. Может благовествовать, есть проповедница, есть целый чин равноапостольных женщин, да, там Мария Магдалина, Нина, простите, Грузия, Ольга и другие, может воспитать своих детей, благочестие. Вот, ее апостол Павел сравнивает с церковью, это высочайшее призвание, да, жена церковь, муж Христос. Вот, то есть все дары благодатные Духа Святаго даны женщине, так же, как и мужчине в православии. Внутри общины есть разные служения, да, и поэтому здесь уже, скажем, предстоять престолу Божию и возглашать от лица общины вот эти молитвы по древней традиции, восходящей к первым векам, дано мужчине. Это наше различие с протестантами. Я сейчас не буду входить в аргументацию, тем более, что, скажем, вот из последних работ на эту тему у отца Андрея Кураева вышла большая книга на эту тему. Он пишет, что если раньше он считал, что есть богословский аргумент в пользу этого тезиса, что именно мужчина должен быть священником и епископом, то сейчас, говорит, я вижу только исторически, только традиции. Это тоже аргумент. Да, то есть, если что-то было положено отцами, то не наше дело переводить, так сказать, черту, менять межу. Это апостолы, еще пророки говорили. Вот, но за этим есть некоторая своя правда. Вот мы просто ей верны, может быть, мы что-то еще откроется, что-то нам. Но то, что место женщины высочайшее, и то, что мы именно Матерь Божию именуем честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, именно она изображается вместе с Иоанном Предтечей справа и слева от Христа Спасителя, да, в наших иконостасах, означает, что он все новое творит Господь. Уже нет ни эллины, ни иудеи, ни мужчин, ни мужского пола, ни женского. И вот эта высота, она дается. И вот об этой высоте сегодняшний праздник. Потому что вознесение Господне означает, что мы с вами во Христе, наша природа человеческая, она теперь одесную Отца пребывает. Вот на эту величайшую высоту вознесена.
Отец Дмитрий, мы так переходим уже к празднику Вознесения Господня. А вот можно все-таки еще чуть-чуть о Пушкине сегодня, Пушкинский день русского языка. Вот все-таки отличительная черта Пушкина. Он писал все красиво.
И все. У него есть совершенно хулиганские стишки, которые детям не показывают.
Ну, давайте мы на них не будем обращать внимания.
А просто сказали все, а я как редактор автоматически говорю, нет, не все.
А написано некрасиво?
Ну, я не уверен, что, так сказать, приложение с многоточиями можно отнести к красивому. Нет, просто хулиганство.
Но в любом случае он чувство доброе, мира возбуждал и возбуждает.
Ну, возможно.
Вот вы сегодня начали с «Игры престолов». Вот чувство доброе...
Конечно, там доброе чувство. Ты видишь этих несчастных людей, которых мы презираем, которых мы посылаем на смерть миллионами, да, потому что он родится уродом, как нам сказали врачи. А зачем такой нужен? А потому что он уже старенький, а зачем он такой нужен, выживший из ума? И вдруг оказывается в этом фильме, в этом сериале эта тема есть, что это люди в большей степени, чем мы с вами, сытые, здоровые, богатые, обеспеченные. И это очень важное послание современному миру. Через «Игру престолов», которую дает автор этого, ну, авторы там, сценаристы многое сделали этого произведения. Поэтому вот я бы черно-белыми красками не старался все, так знаете, закрасить в пространстве культуры. Вопрос, что ты увидишь, что ты ищешь. Ищешь откровенные сцены, да, ищешь кровь и насилие, и в этом твой интерес, ну, соответственно, это ты и увидишь. Или ты ищешь что-то иное, да? Поэтому «Игра престолов» тоже чувство доброе пробуждает. Но нужно, понимаете, желательно очень прочитать Пушкина, все, ну, знаете, так сказать, великие его тексты, вошедшие вот во все хрестоматии, и из этой перспективы евангельской, да, из этого воспитания чувств, которое дает Пушкин, души, смотреть на «Игру престолов» и смотреть «Игру престолов». Потому что, наоборот, будет сложнее. Потому что из мира христианского «Игра престолов» понятна. Да? Это метание человечества без Бога. И в этом человечестве есть и светлые тоже какие-то грани. Если бы их не было, некому было бы услышать апостола Павла и пойти за ним. Ведь они были. И есть удивительные тексты Аристотеля, совершенно христианские. Есть и другие тексты в древних трагедиях и комедиях. И мысль есть, и поиск есть. В античной сейчас он есть. И это надо заметить. Вот. Но ответы, ключом к «Игре престолов» является Евангелие, которое, к сожалению, автор этого текста, значит, Мартин, не читал или не услышал, или не понял, что бывает. Вот. Поэтому мы ключ к «Игре престолов». Мы. Вот Вознесение — это обратное. Обратный полюс. Это другая сторона. Вот если «Игра престолов» — это путь в такого полного отчаяния, в общем, путь катастрофы, бесконечный, такой, сказать, круг за кругом, но все вокруг, все, знаете, как труд. Отец был такой замечательный священник, отец Александр, сейчас вспомню имя, жил в эмиграции, он говорил, что такое тщеславие. Это стружка, завитая вокруг пустоты. Вот стружка завита вокруг пустоты, вся «Игра престолов». Витки за витками, они очень красивые, очень гармоничные, а внутри пустота. И там есть тема жалости и сострадания к несчастным, больным, обездоленным людям, которые нам кажутся недолюдьми, могут казаться. Эта тема там есть. Но нет ответа, а где же смысл, где же спасение, где же выход? Да? Входы все есть, выхода нет. А в христианстве оно говорит, вот выход. И наш выход — это небо, Царствие Небесное. И великая радость христианства в том, что не только разум человеческий, да, самая благородная наша часть, или дух, но и тело обретает вечную жизнь. Собственно, это вызывало и сейчас вызывает наибольшее раздражение у наших оппонентов как-то. Ну ладно, ум, ладно, там дух можно понять. Вот эта слизь, это грязь, вот это вот тление, это страстная природа человека, она в Царстве Божьем войдет, да вы что, да вы с ума сошли. Когда апостол Павел говорит в Ареопаге свою знаменитую речь, его слушают про Бога, ну да, про Бога что-то они слышали в мифах, ну и у Платона есть на эту тему. Про Сына Божия есть мифы про детей, у Зевса были дети, да, про то, что он умер, ну, там, Диониса, скажем, да, разорвали на части, и это бывало. Воскрес, да он с ума сошел, этот иудей. Как это воскрес? Вот этот, вот эта телесность, вот эта мерзость, вот эта гадость, значит, вот это вот, сказать, средоточие всех удовольствий, одновременно всех падений, оно в вечную жизнь вошло, нет, он с ума сошел. И большая часть уходит, но малая часть осталась. И вот об этом христианство, что Бог не гнушается человек, что Бог не гнушается мира, это оправдание мира, оправдание космоса. Зло происходит не из мира, не из тварности, не из телесности, не из материи. Зло просочилось в наш мир через свободу человека. Когда человек распорядился свободой неверно, в эту щель, в этот зазор влезло зло и все развалило, потому что человек отказался отказываться от этого зла. Ведь Бог ему сказал, где ты, Адам? Предложил ему творческим усилием, по сути, да, сказать, Господи, я ошибся, вот, вот тут я допустил, это моя вина, да, mea culpa по латыни. Вместо этого Адам сказал, вот Ева, которую ты сделал, да, made in heaven, сделал на небесах, она мне тут вела в соблазн, я тут случайно так прогуливался. Ева на змеи переложила свою вину, и в итоге мир погрузился в распад. Мир людей, ну, в общем-то, и все мироздание. Так вот, Бог не отбрасывает этот мир, не сжигает его в пламени гнева своего. Он его сохраняет, поддерживает и сам проходит путем, которого не прошел Адам. И что гораздо важнее для нас, не просто проходит, но и предлагает нам лекарство бессмертия.
Это вот то, что Христос прожил жизнь земную.
Лекарство бессмертия – это причастие.
Нет, я имею в виду то, что вот он прошел земной путь.
Да, Бог, да? Став человеком, проходит тем путем, которого не прошел Адам. И этот путь идет через Голгофу, пролегает уже его путь, потому что человек научился умирать, он себя загнал в смерть, в тление, и Бог идет к своим, к людям, которые уже умерли, чтобы вытащить их из этого ада. И поэтому ада больше нет. Не хочу разочаровывать никого, но ада больше нет. Того ада, о котором писали, значит, пророки Израиля, да, того Шеола больше нет.
Вот этот огонь сковородки, на которых жара, да, грешник.
Нет, огонь сковородки есть.
Да вы что?
Конечно. Вот посмотрите, если мы открываем... Об этом замечательно сказал величайший богослов наших дней, женщина, кстати, автор 7 книжек про Гарри Поттера. Вот когда Джоан Роулинг описывает посмертие Вольдеморта, мы видим карлика. Вообще при жизни это очень такой высокий товарищ, маньяк, убийца. А там душа карлик. Просто очень маленькая душа. Вот карликовая. И он сидит под стулом и скулит. И в этом ныте слышна страшная обида, я цитирую Роулинг. Понимаете, ему очень плохо, он страшно обижен. Сковородок нет, вокруг него никаких сковородок. Более того, вокруг него добрый и светлый мир, и Гарри Поттер там, его душа. Он хочет помочь этому несчастному уродцу. И слышит от Дамблдора, ты не можешь ему помочь. Душа Дамблдора появляется там, в этот момент. Это глава «Кингс Кросс». Это, может быть, ключевая, сказать, самая главная глава во всем семикнижье. Ты не можешь ему помочь. Почему? Потому что двери ада заперты изнутри. Он себя замуровал в собственной обиде, в собственном эгоизме, в собственной злобе. И это его злоба, его эгоизм, его ненависть, его, значит, желание власти и денег, и признания жгут его почище любых сковородок и паяльных ламп. То есть ад, который был вовне, до Христа, вовне душ умерших, теперь может оказаться содержанием моей собственной души, если я не расстанусь с этим жутким состоянием. И Гарри Поттер, он из этого пространства «Кингс Кросс», это пространство, это лес между мирами, из «Хроник Нарнии», из главы, из книги, которая называется «Лев, колдунья и платяной шкаф». Лес между мирами. Нет, извините, это из книги, которая называется «Племянник чародея» первой книги. «Лев, колдунья и платяной шкаф» — это вторая. Значит, так вот, из «Племянника чародея» лес между мирами, место, откуда можно попасть в разные миры и вернуться. Вот это «Кингс Кросс», только это не между пространствами, переход, а это между временем и вечностью. Это такой шлюз между временем и вечностью. Ну, сказка волшебная, там возможны такие чудеса. Так вот, у Гарри возникает, конечно, желание пойти дальше к маме, папе и крестному, которые жизнь отдали за него. Он по ним очень тоскует, он их хочет видеть, он о них мечтает. И вдруг Дамблдор находит мощнейший аргумент. Не помните, чем он сумел убедить Гарри Поттера? Он говорит, не жалей умерших, жалей живых, особенно тех, кто живет без любви. А кто особенно без любви живет в мире Гарри Поттера? Вольдеморт. И ради Вольдеморта, убийцы его родителей, Гарри возвращается в мир людей, даже не ради Джинни, своей возлюбленной, возвращается в мир людей, чтобы спасти, если возможно, эту несчастную душу. И он ему говорит, вместо того, чтобы с ним сражаться, Гарри Поттер ему говорит: нам надо поговорить, Том. Смотри, палочка тебя не спасет, твоя бузинная, хотя это и дары смерти, потому что эту палочку выбил из рук Дамблдора Драко Малфой, а Драко Малфой, я его победил, этого Драко Малфоя, палочка победительница твоей длинной бузины у меня в руках. Поэтому на палочку не надейся, на свою злую магию тоже не надейся, потому что я только что за всех положил жизнь, вот только что в запретном лесу, и мне дана великая власть любви. Опять же, это тема хроник Нарнии, да, что есть более древняя магия. Помните, когда Аслан воскресает, он объясняет девочкам, что белая колдунья думала, что она, убив меня, заполучит власть над всем, но она не знала, что есть более древняя магия, более древняя власть, более древнее чудо любви, побеждающее любую злобу.
То, что вот изначально.
И, если отдал себя, если ты отдаешь себя за другого, за врага приносишь себя, вот тогда дается эта великая власть. И Гарри Поттеру эта власть дается. Поэтому на свою злобу не надейся, говорит ему Гарри. И вот, и это самое... Сделай самое-самое... Помните, он предлагает ему самое жуткое, самое страшное, самое тяжелое, трудное испытание. Что надо сделать Вольдеморту, чтобы вернуться в мир людей? Ему надо произнести одно короткое слово. По-английски звучит так: excuse me. Простите. Виноват.
Покаяться.
Покаяться. Об этом в начале седьмой книги узнает Гермиона Грейнджер, она листает какие-то древние фолианты и выясняет, что если человек грехами, ну, там в случае Вольдеморта убийствами, разорвал души на куски, и эти куски, значит, разместил в какие-то предметы, да, крест-стражи так называемые, то собрать себя назад можно только одним путем — покаянием. Но это так же больно, как умирать. И Вольдеморт отказывается пить чашу этой покаянной боли. Он идет ва-банк, он фигачит в Гарри Поттера, значит, всей своей злобы, зеленый лучик вылетает, Авада Кедавра, и, отраженная от любви Гарри, она возвращается к нему и разъедает его до мозга кости, он погибает. Не от руки Гарри Поттера, потому что Гарри Поттера всего лишь его разоружает. Он говорит: экспеллиармус, палочку верни, ну, как убийца, как полицейский разоружает преступника, да, отнимает у него, скажем, нож или пистолет, вышибает у него из рук. Так Гарри вышибает из рук этого злодея палочку, с которой он хочет совершить злое заклинание, и все. Гарри Поттер ни разу не убийца. Вот. Мне с детства, с самого начала, не с детства, но вот с момента выхода этих книжек меня мучил вопрос. Там есть два, казалось бы, взаимоисключающих суждения. Первое. Что будет поединок? Ну, есть такое пророчество. Гарри и Вольдеморт, один из них погибнет. Второе. Добрым героям запрещается убивать, порабощать волю и пытать. Так вот, если Гарри не погибает, кто убивает Вольдеморта? Потому что Гарри не может убивать, потому что он добрый герой.
Ну да.
Гениальный ответ. Зло само себя разъедает до мозга костей. В этом смысле Роулинг здесь переходит на сторону восточных отцов. Восточных отцов. Напомню, один из водоразделов между Западом и Востоком, блаженный Августин, для православных церкви он блаженный, для католиков учитель церкви. Почему для нас блаженный? Потому что он учил, что Бог и видит из вечности путь каждой души, соответственно, кто-то погибает, и поэтому, по мысли Августина, Бог и предопределяет людей к вечной смерти. И поэтому, ну, он вообще был пессимист, этот самый Августин, он считал, что все язычники в ад, некрещенные младенцы в ад, многие ветхозаветные товарищи туда же, да и новозаветные христиане тоже, потому что они редиски и ведут себя плохо, и вряд ли они спасутся. Он был пессимист, его удивляло то, что кто-то вообще может спастись. Ну, вот потому что Бог есть справедливость и правда, и вот наша, значит, душа, с грехами, со всеми мерзостями,
ну,
как
да.
это она вот туда войдет, да это же чудо. Было другой полюс. И церковь православная, тогда восточная, отцы сказали: нет, не может быть. Бог всех предопределил к вечной жизни, всех абсолютно. Даже Иуду, даже сатану. Но путь к этой жизни пролегает через свободу, через любовь, которая свободна. А Бог свои дары назад не отбирает. И поэтому, если человек отказывается принять этот дар, Бог не навязывает ему себя. Другой полюс, если говорить о ересях, это Ориген, уже восточная церковь, которая говорит, что все спасутся. Вот хочет, не хочет, вот даже сатана, вот, или там Иуда, вот уж он такой весь из себя, значит, безобразник. Но Бог всех, и грешников особенно, и таких не очень грешников, кроме святых, погрузив в такую стиральную машину специальную, там всех отстирает, будет ли это там какой-то огонь очистительный, или стыд, или что-то еще, были разные толкования, но в итоге все, значит, отстиранные, отмытые, выглаженные, значит, и проутюженные, войдут в Царствие Божие, хочешь, не хочешь, спасешься. И с ним тоже не согласились восточные отцы. Они говорят, что Бог никого не затаскивает в Царствие Божие. Это путь, которым только ты можешь пройти. Даже Бог за тебя не может этим путем пройти, потому что он дал тебе свой образ, свое подобие, призвал к своему подобию. Вот. И вот здесь интересно, что Роулинг идет путем восточных отцов. Она говорит, что Бог никого не наказывает, потому что Бог есть любовь. Но человек может отгородить себя от Бога своим эгоизмом навечно. Ему в царстве любви будет паршиво и плохо. Не потому, что Бог наказывает, потому что вот тебе нечем коммуницировать, тебе любви нет. ты пуст, и поэтому ты всего лишь видишь обломки, как писал Шиллер в «Разбойниках», замечательный писатель 19-го столетия, очень любил Достоевский. Так вот, что такое ад? Это когда человек смотрится, душа смотрится в зеркала свои, в разбитые зеркала своей жизни, прошедшие, да, и видит там лишь следы своих ошибок и падений. А выхода нет. Поэтому можно действительно сделать «Игру престолов» в состоянии своей души, бесконечном. И это будет очень тоскливое, наверное, так сказать, вот такое состояние. А можно пойти за Пушкиным к Царству Небесному, да, и прославить Христа, который, пройдя нашим путем страдания и смерти, нам себя преподает в таинствах. Вот не просто знание, он не книжку после себя оставил, да, вот, и, или там не какого-то своего там, ну, самого надежного товарища, Папу Римского, назначил, через которого нам все будет сказано, как устроить свою жизнь. А нам себя самого преподает в таинствах. В этом отличие православия. Об этом говорил ученик Иоанна Богослова, Игнатий Богоносец, что причастие есть лекарство бессмертия, которое нам возвращает вечную жизнь и нас дает возможность хотя бы гранью своей души войти в ту меру, в ту великую радость, в ту славу, в которой Господь Христос пребывает ныне, одесную Бога Отца. В день своего Вознесения Он восходит туда, а мы готовимся уже к Пятидесятнице, к сошествию Духа Святаго на апостолов, к этому празднику.
Отец Дмитрий, очень интересно вас слушать, но вот я все-таки должна спросить, вы так хорошо обрисовали вот этот ад, де Морта, его ощущения. Вот это и был ад.
Я, да, себе рассказывал.
Да. Отец Дмитрий, вот Царство Божие, которое внутри нас, христиан, вообще вот это вот возможно? Это, видимо, и есть рай, чтобы, ну, достичь такого состояния нам здесь на земле, ну, я так понимаю, когда нет ни злости на кого-то, никакой зависти, вообще никаких никакой агрессии. Вот это, наверное, и есть Царство Божие в душе, внутри. И вообще, возможно ли это нашему земному человеку при жизни? Потому что вот Адам, имея свободу, не смог сделать правильный выбор. И вот сегодня человек может, он постоянно правильный выбор совершать. Ну, или вот всегда кается, грешит и кается.
Уточнил. Дело в том, что если продолжить ваш ряд, то можно получить два взаимоисключающих, так сказать, две взаимоисключающих перспективы. Начнем, да, никакой агрессии, никаких забот, никаких печалей, никаких привязанностей.
Ну, злых чувств каких-то, никаких вот злых чувств в душе, да.
Значит, никаких эмоций.
Нет, эмоции есть,
вот если,
но
пойти,
злости
если пойти
нет.
Немножко дальше, мы приходим к буддизму, который выжигает все в человеке, все эмоции, всю привязанность, все сострадание, все. Потому что путь нирваны – путь угасания. Знаменатель общий есть у всех религий и философий. Человеку плохо. Он умирает, он зависим от страстей, значит, он не свободен. И вопрос, что делать? Да, буддизм говорит, ну раз, почему человеку плохо? Потому что он чего-то хочет, потянулся за этим, а это не то, рассыпается в руках, надо убить желание. Так рассуждает Будда. И путь нирваны – это путь угасания, когда человек просто выжигает себе любые энергии, любое действие, коль скоро они ведут его к страданию. Путь христианства, ну, это преображение. И поэтому замечательно об этом говорит Клайв Льюис в «Расторжение брака», что вот эта вот ящерка, блуд, который сжирает изнутри там некого героя в его притче, да, «Расторжение брака» — это про то, как человек оказывается на границе рая и ада и может увидеть и то, и другое, еще до второго пришествия, вот пока время. Так вот, это значит, грязная вот эта страсть, которая тебя сжирает изнутри, может стать крылатым конем, любовью настоящей, и поднять тебя на невероятную высоту. Вот то же самое христианство. В этом отличие, скажем, православных икон, поздних византийских, от западных некоторых изображений, даже византийских, более ранних. Они, западные изображения, они такие созерцательные, там нет движения. На византийских образах 12-15 века там есть порыв, там есть движение. Потому что Бог преображает человеческие энергии, не отменяет их, а преображает, и поэтому даже гнев обретает свой смысл, и Господь изгоняет из храма торговцев, как мы должны из своей души изгонять вот все эти грязные мысли. Если же говорить о том, что правильно, что неправильно, об этом пишет апостол Иоанн Богослов: «Различайте духов от Бога ли они?» Различайте духов. И вот этому учит Александр Сергеевич Пушкин, потому что он учит нас, в том числе, удивительной тактичности. Вот это великое наследие древних отцов — тактичность. Не навязывать, не давить, не ломать, надломленную трость не переломить, понимаете, курящего сельна не угасить, дать возможность человеку пройти свой путь. Отцы уходили, когда им что-то пытались, хотели сделать, скажем, начальниками, они уходили. Нет, они не для этого здесь, древние отцы. Вот эта тактичность древнего христианства, она претворилась в великую традицию европейской, ну, христианской культуры, не только европейской. И это учит Пушкин видеть мир другого человека, сострадать и переживать, прощать его, быть с ним рядом, видеть его глазами ситуацию и стараться не причинить боль ни ему, ни тем более через него себе самому.
Отец Дмитрий, мы в 50 минут уже должны закончить. Давайте вот о Вознесении и Апокалипсисе. Вот вы вообще предложили сегодняшний разговор назвать «Вознесение и Апокалипсис».
Ну, обратный апокалипсис, потому обратный, что об этом говорят ангелы и апостолы, что если бы мы с вами, говорит апостолам об этом, что как он восходит на небо, так же он вернется в час второго пришествия. Поэтому если бы мы с вами, современные люди, вооружили апостолов вот этими гаджетами или какими-то видеокамерами, в общем, чем-то, что снимает, или кинокамерами, и сняли бы это самое Вознесение, то в обратном, прокрутив в обратном порядке, мы получили бы второе пришествие. Заметим, что Вознесение было совершенно не страшно. Заметим, что апостолы были восхищены вот на это небо, оно было на земле, ангелы были с ними, это средостение между людьми и ангелами, оно ушло, да, церковь воссоединилась, небесное и земное. Оно не было страшным. И второе пришествие не будет страшным. У нас принято страшиться этого пришествия, шарахаться от него и бегать, искать антихриста под каждым кустом. Так ничего подобного. Оно не будет страшным. Это радостное событие. Господь наш, Бог, приходит к нам, к своим. Вопрос, будут ли свои?
Отец Дмитрий, я хотела просто уточнить. Вот как переводчики утверждают, что Вознесение было это не увысь, а отдаление. То есть он отдалялся от учеников.
Я не вижу противоречия.
Ну да, то есть он приблизится к нам.
Я не вижу противоречия.
Ну, возможно, это не будет так, что вот он с неба спустится.
Потому что, ну, вообще-то говоря, в Новом Завете сказано о том, Господь говорит, что как молния, проходящая с востока до запада, будет пришествие Сына Человеческого. Здесь есть движение, и все-таки молния с неба приходит к нам, а не из-под земли вырывается. Там что-то другое из-под земли, да, вырывается, никак не молния небесная. Вот, это во-первых. Во-вторых, сатана будет соблазнять последних христиан с сошествием огня. С неба именно антихрист будет сводить огонь. И это аргумент в пользу православия. Дело в том, что антихрист будет охотиться на христиан. Ну, что на язычников охотятся, они так его. Значит, а наживка должна быть такая, чтобы клюнула. Если я ловлю рыбу, это аргумент от Андрея Кураева. Я не буду наживлять там чернику или смородину, она это не ест. Мне червяк нужен. Значит, на какой червяк клюют христиане? Давайте посмотрим. И по червяку попробуем понять, что это за христиане. Значит, во-первых, там есть образ говорящий, который соблазнит этих последних христиан, ну, кого-то из них. Значит, соответственно, это те, кто почитает иконы, это католики и православные. Но еще есть один момент, это огонь, сходящий с небес. И вот это уже только православные, которые, ну, некоторые из них имеют неосторожность слишком уж, скажем так, гипертрофированно относиться к сошествию огня в Великую Субботу в Иерусалиме. Вот, по всей видимости, просто патриарх зажигает иерусалимские свечи от лампады, которая находится в Кавуклии. Но некоторые в этом видят что-то большее. Так вот, из этого следует, что антихрист охотится на православных христиан. Это они, те самые христиане, что доживут до конца истории, будут проблемы для этого персонажа. Вот, но пусть себе охотится, а зачем нам поддаваться на его провокации? Вот, и поэтому для православной церкви второе пришествие — это не ужас и кошмар, это скорее, напротив, великая радость. Но я видел второе пришествие глазами древнерусского иконописца 15 века и 12 века. В городе Псков есть два замечательных монастыря — Мирошский и Снятогорский. Мирошский — это до татаро-монгольского ига, там византийцы расписывали, и там на западной стене, то есть стена, где у нас обычно страшный суд, никакого страшного суда, там Евхаристия. То есть вот как они, до этих катастроф, до татаро-монгол, до крушения Византии, когда пришли латинине, захватили и разорили Константинополь, совершенно евхаристическое восприятие вот, исхода из храма. Она продолжается тайной вечерей потом за пределами храма. И через буквально там 250-300 лет вот этот кошмар пришел, татаро-монголы, княжеские междоусобицы, Снятогорский монастырь, страшный суд есть уже, западная стена, и вы знаете, там кто изображается? Значит, вот этот пасть этого зверя, куда проваливаются разные грешники, последний — это антихрист, предпоследний, знаете кто? В позе йога енисийского, кстати, сидит. Святополк Окаянный, предавший братьев Бориса и Глеба. Вот предательство, то есть тот, кто ночью открывает дверь в осажденном городе изнутри, да, впускает врагов, казалось самым страшным и ужасным грехом тем людям. И они изображали этого человека в позе йога в соответствующем состоянии, с такими же глазами. Не знаю, откуда они знали про йогу. Возможно, они сами это изобрели. Я не ищу здесь параллели. Вернее, здесь есть параллель, но я не знаю, есть ли генезис. Вот. Но что интересно,
значит,
что
это было.
Что интересно, что вот эта тема страшного суда, просто кошмара, она на Руси, по крайней мере, она, безусловно, связана с татаро-монгольским нашествием, ну, а для византийцев, видимо, с нашествием мусульман и с нашествием, надо сказать, западных христиан.
Отец Дмитрий, ну, несколько латинин. Секунд у нас остается. Очень интересно вас было слушать. Пожелание, может быть, еще?
Ой, мое пожелание, давайте все-таки не поленимся и прочитаем Илиаду Гомера.
Илиаду Гомера.
И попробуем заметить в ней вот этот евангельский свет. Потому что ведь удивительная вещь, огромный текст. Выучивали наизусть 200 лет. Это же огромный текст. И выучили 200 лет из уст в уста. Потом, кстати, от финикийцев, сегодня мы их упоминали, заимствовали греки алфавит, записали эту Илиаду. И к VI веку она была записана, но 200 лет наизусть. И вот эти тексты, понимаете, это то, что давало надежду. Значит, Бог действовал и за пределами библейской истории, вел людей.
Мы должны остановиться. Этому, ну, всех с праздником поздравляем.
К развороту к этике, к развороту к добру, чтобы потом зерна христианского благовестия могли прорасти, мы могли поздравить друг друга с праздником, с Днем Вознесения Господня, ну и с памятью нашего замечательного поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Друзья, всего доброго.